Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 600-го дня войны. Главные новости понедельника, 16 октября.
Российские войска наступают на Авдеевку и наносят десятки авиаударов по украинской территории.
Глава МИД Украины заявил, что Украина и Израиль – это два театра военных действий одной войны.
Путин едет в Китай, где с ним намерены поговорить об Украине.
Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что Вашингтон может финансировать помощь как Израилю, так и Украине. Начнем, как всегда, с военной сводки. Сегодня 600-й день войны. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост в социальных сетях, который я частично процитирую. «Воля, которая не сдается, обретает свободу. Свобода, опирающаяся на единство, всегда побеждает. Главное – не терять времени, не терять единство, не давать сомнениям разъесть волю, ежедневно добавлять Украине сил, ежедневно уничтожать оккупантов, ежедневно делать все, чтобы будущее украинцев принадлежало только самим украинцам. Спасибо всем, кто борется и работает ради свободы Украины. Вечная и светлая память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь, чтобы наш народ был сохранен. Обязательно одержим победу». Согласно данным Генштаба ВСУ, российские войска нанесли 10 ракетных и 87 воздушных ударов по Украине, а также провели 68 обстрелов из ракетных систем залпового огня. При нанесении ударов Россия применила управляемые авиационные ракеты X-59, баллистические ракеты «Искандер» и ударные беспилотники типа «Шахет». Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов и гражданской инфраструктуры. Под артиллерийским огнем, то есть это речь идет о населенных пунктах, которые находятся вблизи линии соприкосновения, оказались около 110 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонских областях. Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 16 октября Россия атаковала Украину с разных направлений. Зафиксировано применение одной баллистической ракеты «Искандер-М», 5 управляемых авиационных ракет X-59 и 12 шахедов. Уничтожены 2 ракеты X-59 и 11 шахедов. Остальные, судя по всему, взорвались и нанесли какой-то ущерб. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил об атаках на Полтавщину. Повреждены несколько частных домов, пострадали 3 человека, среди них один ребенок. Погибших нет. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрелов повреждены магазины, кафе, частные предприятия, церковь, транспортный объект и сквер. В результате обстрелов поврежден газопровод и линии электропередач. Без света остались 1500 семей. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил о 21 обстреле населенных пунктов Херсонской городской территориальной громады. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов сообщил об обстрелах населенных пунктов 4 районов Харьковской области. Есть раненые среди мирного населения. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, это интересная новость, сообщил, что Украина взяла в аренду у государств-партнеров систему противовоздушной обороны на отопительный сезон. Я цитирую Юрия Игната. «Некоторые страны дали в пользование. Понятно, что каждая страна заботится прежде всего о собственных приоритетах и собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдает. Почему так долго поставляют ПВО? Почему дозировано? Потому что нет ПВО столько в мире, чтобы взять и отдать нам сразу». Игнат не указал государству, которое предоставили Украине эти средства, и, собственно, не назвал сами эти средства, что это за комплексы ПВО. На фронте, судя по всему, продолжаются серьезные бои на нескольких направлениях. По данным Генштаба Украины, за сутки произошло около 70 боевых столкновений. Российские войска ведут наступление на Купянском направлении, на Бахмутском направлении, на Авдеевском направлении. Здесь, судя по всему, наиболее активные боевые действия. В районе Маринки Донецкой области, Приютного Донецкой области и Работино Запорожской области. То есть, если посмотреть на карту, судя по всему, российские войска пытаются полностью захватить территорию Донецкой области, потому что это как раз те населенные пункты, которые Украина контролировала вот с 2014 года. И здесь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Телеграм написал, что украинские войска уничтожили 428 единиц российской техники, это рекордное количество, с помощью беспилотников от армии дронов за прошлую неделю. Я напомню, что армия дронов – это вот как раз был проект, организованный властями Украины и волонтерами в прошлом году, когда украинцы собирают средства на производство боевых беспилотников. И под Авдеевкой, по данным Федорова, за неделю было уничтожено более 60 российских танков и бронетранспортеров. И, в свою очередь, силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении и под Бахмутом. То есть, они пытаются обойти Бахмут с юга. Результаты этих операций пока неизвестны.
Надо сказать, что про военные действия говорят и в Москве. И надо сказать, опять же, что Москва сейчас представляет эти военные действия, как будто Россия обороняется от Украины, несмотря на все факты тех наступательных и агрессивных действий, которые вот только что в сводке у Алекса были, Россия представляет дело так, что это армия Украины везде наступает, правда, совсем неудачно, но, тем не менее, это она является активной агрессивной силой, в то время как Россия всего лишь обороняет те территории, которые она уже считает своими. Примерно это говорил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу. Он говорил это на совещании Совета безопасности России по оперативным вопросам. И сказал он следующее. То, что происходит в зоне специальной военной операции, мы помним, так Россия называет свою войну, характеризуется такими вещами, как попытки противника на разных направлениях вести наступательные действия. На всех направлениях практически они сталкиваются с нашей активной обороной. На многих участках нам удается улучшить тактическое положение. Ну, примерно то же самое пытается говорить и Владимир Путин в интервью китайским медиа в том числе, потому что сегодня он поехал в Китай. Перед этим традиционно глава государства дает интервью какому-нибудь основному медиа той страны, куда он едет. В данном случае это была медиакорпорация Китая. И он говорит, что, ну вот, да, китайский вариант примирения или разрешения этого кризиса может быть положен в основу мирных договоренностей. Цитата. «Мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей, мы высоко ценим эти предложения, они вполне реалистичны». И, по словам Путина, это Украина не желает вести какие-либо переговоры. По его словам, в Киеве даже издали нормативный документ, который запрещает такие переговоры вести. Поэтому, ну вот, Россия бы, может быть, и была счастлива разговаривать с Киевом, но Киев сам не хочет. Еще слова Путина. Украинская сторона нарисовала себе очень жесткие рамки обеспечения безопасности и так далее, и так далее. В общем, очевидно, что перед поездкой в Китай Путин и его подчиненные пытаются представить Россию в данном случае как обороняющуюся сторону, которая готова на самом деле вполне к мирным переговорам. Ну, а вот Украина – это агрессор. Хотя на самом деле мы знаем, что за такими предложениями России стоит требование признать так называемые реалии на земле, то есть оккупацию и аннексию России четырех территорий Украины плюс Крым. И, естественно, для Украины, для международного сообщества, которое поддерживает Украину, это является неприемлемым, это не является никакими реалиями, это является фактом оккупации, который должен быть преодолен. Ну, надо сказать, что в том, что Украина не одинока и в этой точке зрения, и в своем сопротивлении России, сегодня еще раз в Киеве убедились, туда приехал действующий сопредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. И он, собственно, подтвердил то, о чем я уже говорил сейчас. Это о том, что как минимум македонское председательство в ОБСЕ поддерживает Украину. я сейчас процитирую Османи: «Вдохновленный вашей стойкостью, я уверен, что вы победите. Украина победит. Как действующий председатель ОБСЕ, я продолжаю призывать Россию остановить эту войну, вывести свои войска из Украины, подтвердить приверженность принципам и ценностям ОБСЕ и вернуться к дипломатии. В условиях, когда мир является свидетелем конфликтов, агрессивная война России против Украины является наиболее насущным вызовом, который мы должны решить».
Ну и новости оккупированных территорий. Новость достаточно необычная. Газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на чиновника Катара, это государство, напоминаю, Персидского залива, сообщила, что Россия согласилась вернуть украинским родным 4 депортированных украинских детей. И посредником в этой сделке стал Катар. По данным газеты, 2 детей уже вернулись, 2 должны вернуться в ближайшее время. И переговоры, по данным газеты, тянулись несколько месяцев под предводительством главы МИДа Катара Лольвы Аль-Хатера. Сообщается, что речь идет о детях в возрасте от 2 до 17 лет. И вот те, которые вернулись, они возвращались домой через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу и через Белоруссию. И для организации поездки были задействованы дипломатический конвой, поезд и частный чартерный самолет через Катар. Невероятная история.
Но надо сказать, что это, конечно, даже не капля в море, потому что с самого начала вторжения России в Украину украинские дети депортировались в Россию, там они подвергались насильственной русификации, их усыновляли самые разные российские семьи без ведома их родственников, которые оставались в Украине и были живы. Украинский проект «Дети войны» зафиксировал более 19,5 тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних из Украины. Сравните эту цифру с цифрой 4. Но надо сказать, что именно поэтому в марте этого года Международный уголовный суд в Гааге выдал как раз ордер на арест Владимира Путина. Собственно, и второй ордер был на арест Марии Львовой Беловой, которая является уполномоченной официальной российской по правам детей при президенте России. При этом Мария Львова-Белова известна тем, что она отрицает все эти факты. Она говорит, что нет никаких сотен, тысяч, ничего этого нет, депортированных и удерживаемых детей в России. Она сегодня сделала заявление, что ее ведомство отрабатывает, по ее выражению, более 30 обращений по возвращению украинских детей на родину. Ну и, в общем, очевидно, что Россия продолжает отрицать тот масштаб вывоза украинских детей, который уже зафиксирован и на международном уровне тоже.
Я напомню, почему это важно, потому что это акт, который квалифицируется международным правом как акт геноцида. То есть лишение детей насильственно – это акт геноцида. Министерство обороны Великобритании сообщило, что частная военная компания «Редут», которая подчинена Министерству обороны России, вербует в России наемников под видом добровольцев. В число этих добровольцев она привлекает бывших боевиков из ЧВК «Вагнер». И сейчас «Редут» насчитывает более 7 тысяч человек. В принципе, данных о численности российских ЧВК, которых появилось очень много вот после всей этой эпопеи с Вагнером и Пригожиным, достаточно мало. И оценки, когда публикуются подобными органами, они всегда интересно позволяют предположить вообще, о каких масштабах этих частных военных компаний идет речь. Еще одна новость из Великобритании. Королевский институт оборонных исследований, это очень известный исследовательский центр, опубликовал материал о том, что после того, как министр обороны России Сергей Шойгу посетил Северную Корею в июле, 2 российских транспортных судна начали совершать челночные рейсы между российским портом, это такой закрытый порт Дунай на Дальнем Востоке, и северокорейским портом. И, судя по всему, речь идет о крупномасштабных перевозках северокорейского оружия. То есть указано, что это, в частности, снаряды к граду, то есть это реактивные снаряды, и снаряды крупнокалиберной артиллерии. Северная Корея – очень крупный производитель артиллерийских снарядов. Вот что они умеют делать, так это снаряды, и это снаряды советских калибров, что как раз и необходимо о России. Я напомню, что вот ровно год назад неназванный чиновник Главного управления техники Минобороны Северной Кореи, которого процитировало Центральное информагентство Кореи, заявлял следующее. Недавно США и другие враждебные силы говорили о нарушении резолюции Совета Безопасности ООН, распуская слух об оружейных сделках между КНДР и Россией. Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспорт. А в конце мая уже этого года посол России в Северной Корее Александр Мацегора говорил, что КНДР не поставляет Москве оружие и боеприпасы, потому что страна сама находится в предвоенной обстановке. Я цитирую посла России.
Подтверждением того, что российско-северокорейские связи совершенно явно увеличились, станет и визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова уже на этой неделе в Пхеньян. Он едет туда 18-19 октября. Этот визит был запланирован во время недавней относительно встречи Путина и Ким Чен Ына, которую мы обильно комментировали. Надо сказать, что до того, как Путин встречался с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке российском, известно было о большом визите, помпезном визите Сергея Шойгу, министра обороны России, в Северную Корею. После этого, по данным западных медиа и спецслужб, в Северную Корею ездили, после визита Шойгу в Северную Корею ездила целая делегация военных для того, чтобы поговорить о поставках вооружений, собственно, скорее всего, по данным западных медиа, они уточняли спецификации, как раз о том, о чем ты, Саша, говорил сейчас. И надо сказать, что Северная Корея не просто производитель действительно старых калибров, но она еще и на складах держит какое-то невообразимое количество снарядов, артиллерии и так далее. В общем, артиллерийские силы у Северной Кореи могучие ровно в силу того, что именно на них лежит роль по уничтожению южнокорейской столицы, находящейся, в общем, недалеко от границы двух государств. В случае начала открытого военного противостояния, то есть они неоднократно говорили, что артиллерийский вал огня уничтожит Сеул и так далее, и так далее. То есть сейчас уже и западные медиа, и исследовательские организации не просто уверены в том, что Северная Корея поставляет вооружение, а приводят, скорее всего, факты таких поставок с конкретной географией и так далее. Сотрудничество России и Северной Кореи вызывает очень серьезное беспокойство у всего международного сообщества. Мы видели заявление ООН по этому поводу, и Северная Корея находится до сих пор под санкциями за свою ядерную ракетную программу. Тем временем Россия делает то, что делает сейчас Северная Корея, именно занимается ядерным шантажом. И на этой неделе Государственная Дума России уж точно рассмотрит законопроект о том, что она отзывает ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сначала намек об этом был высказан Владимиром Путиным на Валдайском форуме, потом все это продолжилось. Дума восприняла это, естественно, как руководство к действию. 17 числа, то есть завтра, Дума в первом чтении будет рассматривать этот документ. И при этом очевидно, что Россия с еще одним ядерным шантажистом, а именно с Ираном, связи укрепляет, в том числе и в той сфере, в которой сейчас Иран, Россия, арабские страны вовлечены в попытки разрешения ситуации, возникшей в Израиле после атаки «Хамас». Очевидно, что Москва занимает скорее проарабскую позицию или позицию исламских государств, потому что все телефонные разговоры, которые Путин провел сегодня, были с представителями именно этих государств, и из них, естественно, с некоторыми диктатурами. В частности, он разговаривал с Башаром Асадом, с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и также с бывшим генералом, теперь президентом Египта Абдель-Фатахом Сиси и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Очевидно совершенно, что сейчас Москва вместе с этими странами предпринимает попытки не допустить израильской операции в Газе, настаивают все эти лидеры в совместном заявлении о том, что необходимо скорее прекращать огонь, установление гуманитарного перимирия и так далее, при том, что сам Путин совсем недавно говорил, что у Израиля есть право на оборону. Но при этом Путин сам же говорит о необходимости снятия блокады с сектора Газа. Почему это важно? Потому что очень многие страны воспринимают агрессию Хамас против Израиля как нечто, что было вдохновлено расширением насильственных методов решения вопросов, и в первую очередь российской войной против Украины. В Киеве это чувствуют именно так, потому что сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Израиль, я сейчас его цитирую, это два театра одной войны. К такому выводу мы приходим, когда смотрим на то, кто стоит по другую сторону линии фронта, и видим тех же действующих лиц. Мы видим Россию, мы видим Иран, и это оставляет очень мало места для другой интерпретации. Как раз с действующим председателем ОБСЕ Кулеба встречался в Киеве и сделал этот комментарий на этой встрече. Но очевидно, что общий сигнал, который получает Киев от партнеров, заключается в том, что поддержка Украины будет продолжаться, а поддержка Израиля начнется в свете событий на местах. Это слова Дмитрия Кулебы.
В свою очередь, высшие руководители США декларируют, что Соединенные Штаты способны оказывать помощь как Израилю, так и Украине. Об этом говорил президент Джо Байден, об этом говорил министр обороны США Ллойд Остин. И вот сегодня заявила Джанет Йеллен, это министр финансов. Она подчеркнула в интервью Sky News, что это приоритет администрации США. И в Киеве сейчас находится представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, которая провела встречу с Владимиром Зеленским. Главными темами переговоров было обеспечение макрофинансовой стабильности Украины в будущем году и восстановление Украины.
Пенни Притцкер – это очень известный человек. Она, в общем, была министром финансов США. Она из очень известной и жутко состоятельной семьи благотворителей, достаточно с большими связями человек. И то, что она обещает Киеву, стоит услышать. Она сказала: «Хочу сказать одну вещь. Привыкайте видеть меня здесь, потому что я вернусь. Это первая из многих поездок, которые я совершу сюда. И, как сказал президент Байден, хочу заверить народ Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку». Ну и, естественно, она работает с правительством Украины над поддержкой открытия экспортных рынков. Мы знаем про трудности у Украины с экспортом сельхозпродукции со всей практически Европой. Также Пенни Притцкер работает с Киевом над мобилизацией прямых иностранных инвестиций и содействием восстановлению экономики. В частности, она высказывалась в свое время полностью в поддержку использования российских активов на Западе, замороженных, для того, чтобы восстанавливать Украину. В общем, очевидно, что влиятельный в финансовом мире Америки человек сейчас стоит у руля американской помощи Украине.
Ну и об отношениях Украины и России. Государственное бюро расследований Украины уведомило о подозрении 20 высокопоставленных сотрудников ФСБ России. В том числе, это интересно, бывший руководитель службы безопасности Путина Виктор Золотов. Речь идет о событиях Майдана, то есть событиях 2013 года. И по данным расследования, которое провело вот это Государственное бюро расследований, на помощь тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу, который бежал из страны, напомню, прибыла большая делегация из Федеральной службы безопасности России. Это Виктор Золотов, генерал-полковник Алексей Седов, он был начальником службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом в ФСБ России, генерал-лейтенант Алексей Жало, это заместитель начальника службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом, Сергей Егоров, первый заместитель начальника управления защиты конституционного строя, генерал-майор Владимир Павлик, первый заместитель начальника департамента оперативной информации, Кроме того, генерал-майор Андрей Яценко, бывший сотрудник, опять же, той же самой службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом, а сейчас он заместитель начальника управления ФСБ России в городе Москва. То есть речь идет о том, что высшие руководители спецслужбы соседнего государства по приглашению СБУ, Службы безопасности Украины, которым командовали люди Виктора Януковича, прибыли в Киев для того, чтобы, соответственно, помочь Януковичу удержаться у власти. И, как указано в сообщении Государственного бюро расследования Украины, следствием установлено и доказано влияние спецслужб России на бывшее руководство СБУ с целью проведения подрывной деятельности против Украины.
Да, мы знаем, что регулярно Россия и сам Путин рассказывает о том, что все, что она сделала потом с Украиной, Крым отхватила и так далее, все это было сделано из-за государственного переворота, который якобы был совершен против президента Украины Виктора Януковича, вопреки договоренностям о том, как украинская власть и украинское общество будут договариваться после событий на Майдане и так далее. В общем, это расследование совершенно очевидно подчеркивает, что как раз Януковичу помогало удерживать власть соседние государства. Ну и да, мы помним, как в 2014 году Москва призывала беглого Януковича действовать жестче, не рассусоливать с протестующими и так далее, что закончилось большими жертвами, и это фактически были жертвы в прямом эфире. Картинка из Киева тогда, ну, у меня в сознании до сих пор стоит. Мы на этом заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание. Пожалуйста, подписывайтесь, продолжайте нас слушать на платформах Apple и Google, на Эхе, ну и с самого сайта «Голоса Америки». Большое еще раз вам спасибо за внимание.
До завтра.